Стивен Кинг. Адова кошка. Перевод с английского. Санкт-Петербург, Татьяна, 1993.
Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.
Хелстону показалось, что сидящий в кресле на колесиках старик выглядит больным, чем-то сильно напуган и вообще готов умереть. Подобное ему приходилось наблюдать и ранее. Среди профессионалов Хелстон был известен как одиночка, независимый боевик, умеющий сосуществовать с обычными бандюгами. За время своей деятельности на этом поприще он ликвидировал 18 мужчин и 6 женщин, так что знал, как выглядит смерть. Дом, по сути большой особняк, был холодным и хранил покой. Тишину нарушало разве что глуховатое потрескивание огня в камине, да доносившееся снаружи подвывание ноябрьского ветра. «Я хочу, чтобы вы нанесли свой удар...» Голос старика чем-то напоминал хруст сминаемой старой бумаги. «Насколько я понимаю, именно этим вы занимаетесь». «С кем вы разговаривали?» — поинтересовался Хелстон. Ему было 32 года, он имел самую заурядную внешность, однако его движения отличались легкой, смертельной грацией, словно это была акула в образе человека. «Я говорил с человеком по имени Сол Лоджа. Он сказал, что вы знаете его». Хелстон кивнул. «Раз Сол порекомендовал его этому человеку, значит, все в порядке. Если же в комнате вмонтированы жучки, то все, что скажет старик Дроган, грозит ему серьезными неприятностями». «Кому я должен нанести удар?» Дроган нажал на какую-то кнопку на подлокотнике своего кресла, и оно поехало вперед, издавая при этом шум, напоминающий жужжание мухи, попавшей в бутылку. Приблизившись, Дроган обдал его мерзким запахом старости, мочи и страха. Хелстон почувствовал отвращение, но виду не подал, и лицо его продолжало оставаться по-прежнему спокойным. «Ваша жертва находится как раз у вас за спиной», — мягко произнес Дроган. Хелстон отреагировал мгновенно. Зная, что от скорости реакции зависела порой его жизнь, не только мозг, но и все тело постоянно находилось словно на чеку. Он соскочил с дивана, припал на одно колено, повернулся, одновременно просовывая руку внутрь своего сшитого по специальному заказу спортивного плаща, где в кобуре под мышкой висел опять же специальный револьвер 45-го калибра. Секундой позже оружие оказалось у него в руке, он целился в кошку. Какое-то мгновение Хелстон и кошка смотрели друг на друга. И это было неожиданно странно для Хелстона, который не отличался большим воображением и не был суеверен. В ту же самую секунду, когда он бросился на колено и поднял револьвер, ему показалось, что он знает эту кошку, хотя, будь это действительно так, он наверняка запомнил бы существо со столь характерной внешностью. Ее морда была словно разрезана надвое, половина черная, половина белая. Разделительная линия, прямая как струна, шла от макушки ее плоского черепа, спускалась к носу и оттуда переходила на рот. В сумраке этой изысканно обставленной гостиной ее глаза казались громадными, а черные зрачки, преломлявшие свет от камина, сами походили на тлеющие ненавистью угольки. Эта мысль, тяжелая и странная, подобно эху, вернулась к Хелстону. «Мы знаем друг друга, ты и я». Потом это прошло. Он убрал револьвер и встал. «За это мне следовало бы вас убить», — сказал он Дрогану. «Я не люблю шуток». «А я и не шучу», — ответил тот. «Садитесь. Вот, загляните сюда». Он извлек из-под прикрывшего его колени пледа толстый бумажный пакет и протянул его Хелстону. Хелстон послушно сел. Кошка, примостившаяся было на спинке дивана, мягко юркнула к нему на колени. Несколько секунд она смотрела на Хелстона своими огромными темными глазами со странными, окруженными двойным золотисто-зеленым ободком зрачками, потом свернулась клубочком и замурлыкала. Хелстон вопросительно посмотрел на Дрогана. «Она ведет себя очень дружелюбно», — сказал старик. «Поначалу. Вообще же эта кошка уже убила в моем доме троих. Остался один лишь я. Я стар, я болен, и мне хотелось бы умереть не раньше положенного срока». «Я не могу в это поверить», — пробормотал Хелстон. «Вы наняли меня, чтобы я убил кошку?» «Пожалуйста, загляните в конверт». Хелстон открыл его. Конверт был заполнен 150-долларовыми купюрами, все они были старые. Начав их пересчитывать, он дошел до 3000, после чего остановился. «Сколько здесь?» $6000. «Следующие 6000 вы получите, когда предъявите мне доказательство, что кошка устранена». «Мистер Лоджа сказал, что это ваша обычная такса». Хелстон молча кивнул, одновременно продолжая механически поглаживать лежащую на коленях кошку, которая все так же мурлыкая погрузилась в сон. Кошек Хелстон любил. Но если на то пошло, это было единственное животное, вызывавшее в нем симпатию. Они всегда гуляют сами по себе. Господь, если он вообще существовал, сделал из них идеальное орудие убийства. Да, они всегда были сами по себе, как и Хелстон. «Я мог бы ничего не объяснять, но все же сделаю это», — сказал Дроган. «Предостеречь — значит вооружить, так, кажется, говорят. А мне не хотелось бы, чтобы вы с излишней легкостью шли на это дело. Кроме того, у меня есть на то и свои собственные причины, так сказать, для самооправдания. Просто не хотелось бы выглядеть в ваших глазах безумцем». Хелстон снова кивнул. Про себя он уже решил, что нанесет этот столь необычный удар так, что дополнительных обсуждений действительно не требовалось. Но коль скоро Дроган намерен поговорить, он послушает. «Для начала, вы знаете, кто я такой? Откуда у меня средства на жизнь?» «Фармацевтические предприятия Дрогана», — ответил Хелстон. «Да, одна из крупнейших фармацевтических компаний Америки, а краеугольным камнем нашего финансового успеха является вот это». Он вынул из кармана халата маленький пузырек без этикетки и протянул его Хелстону. «Тридормальфенобарбин, состав Ж», — сказал Дроган. «Предназначен исключительно для безнадежно больных людей, поскольку очень быстро формируется механизм зависимости от препарата. Это одновременно болеутоляющее средство, транквилизатор и умеренный галлюциноген. Оказывает поразительно благотворное воздействие на безнадежно больных людей, поскольку помогает им свыкнуться со своим состоянием и потому легче переносить его». «Вы тоже принимаете его?» — спросил Хелстон. Дроган проигнорировал его вопрос. «Препарат широко распространен по всему миру. Он полностью синтезирован, его разработали в середине 50-х годов в наших лабораториях в Нью-Джерси. Свои эксперименты мы ставили преимущественно на кошках, поскольку их нервная система имеет уникальную структуру». «И сколько из них вы таким образом отправили на тот свет?» Дроган чуть поджался, напрягся. «Подобная постановка вопроса является нечестной и предвзятой». Хелстон пожал плечами. «За 4-летний период между разработкой препарата и его утверждением Федеральной фармацевтической ассоциации 5000 кошек были ликвидированы». Хелстон тихонько присвистнул. Его пальцы нежно гладили голову спящей кошки, ее черно-белую мордочку. Кошка тихонько, умиротворенно урчала. И теперь вы полагаете, что эта кошка пришла, чтобы убить вас? Я не испытываю ни малейшего чувства вины, — проговорил Дроган, однако его старческий голос стал на тон выше, и в нем зазвучали нотки раздражения. 5000 испытуемых животных погибли ради того, чтобы сотни тысяч человеческих жизней... — Давайте оставим это, — сказал Хелстон. Оправдания всегда утомляли его. — Кошка появилась у нас 7 месяцев назад, — продолжал Дроган. — Лично мне она никогда не нравилась. Типичные разносчики инфекции. Постоянно бегают, где попало, или роются в помойках. Подбирают, бог знает что. Это моя сестра захотела взять ее в дом. С нее все и началось. Она поплатилась за это. Он с нескрываемой ненавистью посмотрел на кошку. Вы сказали, что кошка убила 3. Немного дрожащим голосом Дроган начал свой рассказ. Кошка лежала на коленях Хелстона, сильные опытные пальцы убийцы нежно прикасались к ее шерстке, и она мягко урчала во сне. Иногда из камина доносился похожий на хлопок звук, это лопалась в пламени сосновая шишка, и тогда кошка напрягалась, как стальная пружина под слоем мышц, покрытых шерстью. Снаружи доносилось завывание холодного ветра, кружащего около большого каменного дома, затерявшегося в Коннектикутской глубинке. В глотке этого ветра клокотала зима, а голос старика все скрипел и скрипел. 7 месяцев назад их было здесь 4. Дроган, его сестра Аманда, 74 лет, на 2 года старше его, ее давняя подруга Кэролайн Бродмур, из тех уэстчестерских Бродмуров, как сказал Дроган, давно страдавшая от эмфиземы, и Ричард Гейдж, слуга, работавший в доме уже 20 лет. Гейдж, которому было под 60, водил большой линкольн, готовил еду и по вечерам разносил напитки. Еще к ним приходила дневная служанка. Подобным образом, вся четверка прожила где-то около 2 лет, являя собой образчик немного странной компании богатых пожилых людей и их семейного вассала. Единственным занятием этих чудаковатых стариков было ожидание, кто кого переживет. И потом появилась эта кошка. Первым ее увидел Гейдж, когда она, крадучись, бродила вокруг дома, — продолжал Дроган. Поначалу он пытался было прогнать ее, швырял в нее палки, камни, несколько раз даже попал, но кошка все не уходила. Естественно, ее привлекал запах еды. Сама же была сплошные кожа да кость. Таких бросают у обочины дороги, чтобы подыхали. Как это ужасно, бесчеловечно обрекать животное на медленную, голодную смерть. — А что, лучше испытывать на прочность их нервную систему? — спросил Хелстон. Дроган пропустил мимо ушей его замечания и рассказывал дальше. Он ненавидел кошек, всегда ненавидел. Когда стало ясно, что она не уходит, он приказал Гейджу отравить ее. Большую, аппетитную порцию кошачьей еды обильно сдобрил тридормаль фенобарбином. К этой еде кошка даже не прикоснулась. К этому времени Аманда Дроган уже успела заметить кошку и настояла на том, чтобы ее взяли в дом. Сам Дроган отчаянно протестовал, но сестра взяла верх. Впрочем, ей всегда это удавалось. — Да, Аманда все устроила по-своему, — сказал Дроган. — Сама на своих руках принесла ее в дом. А та так мурлыкала, вот прямо как сейчас у вас, мистер Хелстон. Но ко мне она ни разу даже не приближалась. Да, не приближалась. Пока. Сестра поставила ей блюдечко с молоком, которое она немедленно осушила. О, вы только посмотрите на это бедное существо. Она проголодалась. Сестра чуть не плакала. Они с Кэролайн прямо-таки на цыпочках ходили вокруг нее. Разумеется, таким образом они хотели отомстить мне, прекрасно зная, как я отношусь к кошкам, как я всегда к ним относился, особенно после того, как началась работа над тридормалем. Им очень нравилось поддразнивать меня, Они просто наслаждались этой игрой. Он мрачно взглянул на Хелстона. Но они и поплатились за это. В середине мая Гэтч, как обычно, встал в половине шестого утра, чтобы зажечь в доме свет. Его крик разбудил и Дрогана, и Кэролайн Бродмур. Аманда Дроган лежала на полу у основания главной лестницы среди осколков разбитой фаянсовой тарелки и содержимого пачки «Маленькие котята». Это такая еда для кошек. Ее незрячие глаза неподвижно уставились в потолок. Она потеряла много крови. Кровотечение было изо рта и из носа. У нее были сломаны спина, одна нога, а шея вообще оказалась размозженной. «Кошка спала у нее в комнате», — заметил Дроган. «И она всегда ухаживала за ней, как за младенцем. Она такая голодная да огой. Ведь она уже поуголодалась, правда ведь? И ведь ты хочешь выйти и сделать пи-пи?» Мерзость какая, слышать подобное из уст старой, закаленной в боях Аманды. Как я полагаю, она разбудила ее своим мяуканьем. Аманда взяла тарелку и пошла вниз, ей все время казалось, что Сэмми не любит есть котят в сухомятку. Мол, она предпочитает их с молоком. Ну и вот. И вот она встала и хотела спуститься, чтобы налить в тарелку молока. Кошка терлась о ее ноги. А Аманда была уже старуха. Ноги плохо слушались ее. Да к тому же полусонная. Когда они подошли к краю лестницы, крошка бросилась ей под ноги. В общем, сделала подножку. Да, — подумал Хелстон. Пожалуй, все могло быть именно так. Вроде бы ничего преднамеренного. Он мысленно представил себе, как старуха падает вперед, катится вниз по ступеням, испуганная настолько, что не в состоянии закричать и позвать на помощь, разбудить спящий дом. Котята веером разлетаются по сторонам, тарелка разбивается, а сама она кувырком летит вниз и плюхается на пол. Ее старушечьи кости вконец переломаны. За ней спускается кошка, лакомясь маленькими котятами, разбросанными по ступенькам. — А что сказал судебный следователь? — спросил Хелстон. — Смерть от несчастного случая, конечно. Но я-то знал. — Но почему вы после этого не избавились от кошки? Уже после смерти Аманды? Очевидно, потому что Кэролайн Бродмур пригрозила покинуть дом, если он это сделает. Она вообще была истеричка, к тому же буквально помешалась на кошке. Плюс ко всему, она была очень больная женщина, и время от времени у нее появлялись фантазии. Как-то она сказала Дрогану, что не сомневается в том, что душа Аманды переселилась в Сэмми. И поскольку Сэмми была кошкой Аманды, теперь она сама будет ее любить и ухаживать за ней, как это делала бы сама Аманда. С годами Хелстон научился довольно неплохо читать между строк и смекнул, что Дроган и Кэролайн Бродмур когда-то в далеком прошлом были любовниками, и ему никак не хотелось терять ее из-за какой-то кошки. Она действительно могла бы уехать. «А это было бы равнозначно самоубийству», — сказал Дроган. «Ведь у нее никого нет, абсолютно никого. Здесь она жила на втором этаже, в специально оборудованной комнате, в которой поддерживалась атмосфера повышенной влажности. Женщине было 70 лет, мистер Хелстон. Едва достигнув 21 года, она стала высаживать в день по две пачки сигарет, а то и больше». Ее эмфизема оказалась крайне запущенной. Я хотел, чтобы она осталась здесь, и если кошечке суждено было тоже остаться... Хелстон кивнул в знак понимания и многозначительно посмотрел на часы. «Умерла она ближе к концу июня», — сказал Дроган. «Смерть наступила во сне. Доктор отнесся к этому достаточно спокойно, просто пришел и выписал свидетельство о смерти, и все». Но в ее комнате находилась кошка. Гейдж сказал мне об этом. Но ведь она должна была когда-нибудь умереть от эмфиземы, — сказал Хелстон. Ну, конечно же. Лицо Дрогана исказилось странной какой-то колючей улыбкой. Именно это и сказал врач. Но я-то знаю. Я все помню. Моя мать рассказывала мне, кошки любят приканчивать стариков и маленьких детей именно во сне. Тогда они похищают их дыхание. Но это же просто миф, разве не так? Как и большинство мифов, основанных на фактах, — возразил Дроган. В свете камина щеки его ввалились, голова стала походить на череп. Кошки любят царапать своими когтями мягкие вещи — подушку, толстый плюшевый коврик или одеяло. Одеяло младенца в яслях или одеяло старика. Дополнительный груз на теле слабого человека. Дроган умолк, но Хелстон воочию представил себе и эту картину. Кэролайн Бродмур лежит в своей спальне, дыхание с хрипом вырывается из ее пораженных недугом легких, она едва различима на фоне жужжания специальных увлажнителей и кондиционеров. Кошка со странной черно-белой окраской молча запрыгивает на ее старческую постель и вглядывается своими сверкающими черно-зелеными глазами в старое, изрытое морщинами лицо. Затем она подкрадывается к ее худой груди и с тихим урчанием ложится на нее. Дыхание замирает, затихает, а кошка все урчит и урчит, пока старуха медленно испускает дух под давящим ей на грудь живым грузом. Он никогда не был особенно впечатлительным человеком, но мысленно нарисованная им самим картина заставила содрогнуться даже его. «Дроган!» — Хелстон продолжал поглаживать голову тихо урчащей кошки. «Но скажите, ради бога, почему вы вообще не отвели ее к ветеринару и не усыпили там?» «Мой дядюшка подобным путем избавился в прошлом году от своего пса, и это обошлось ему долларов в 20». «Похороны состоялись 1 июля», — Дроган словно не слышал Хелстона. «Я распорядился, чтобы Кэролайн поместили в наш фамильный склеп рядом с сестрой. Она бы сама захотела того же. 3 июля я позвал Гейджа в эту самую комнату и передал ему плетеную корзину, в которой сидела кошка, приказав отнести ее к ветеринару в Милфорд. Он сказал: «Слушаюсь, сэр», взял корзину и вышел. Это было очень на него похоже. Больше я его живым не видел. Линкольн врезался в бетонный бордюр моста на скорости более чем 60 миль в час. Смерть Дика Гейджа наступила мгновенно. У него на лице были обнаружены многочисленные царапины. Хелстон молчал. Помимо его воли, воображение уже начало рисовать следующую картину ужаса. В комнате стояла полная тишина, если не считать уютного потрескивания дров в камине, да столь же уютного урчания свернувшейся у него на коленях кошки. Чем не превосходная иллюстрация к поэме Эдгара Геста? «Свет добрый камина и кот на коленях». Вы скажете: «Нет слаще лени». Но видение все же возникло. Дик Гейдж подъезжает на Линкольне к повороту на Милфорд, превышая разрешенный лимит скорости примерно миль на 5. Рядом с ним на сиденье та самая зловещая корзина. Дик внимательно следит за дорогой, за едущими рядом машинами. Возможно, он обгоняет большой грузовик, а потому не замечает странную черно-белую кошачью морду, раздвигающую прутья старой корзины, много лет служившей для загородных поездок. Да, пожалуй, именно в тот момент, когда он обгоняет большой грузовик, кошка бросается ему на лицо и, выпустив острые когти, начинает полосовать кожу. Зловещие лапы тянутся к глазам, чтобы ранить их, вырвать и ослепить человека. 60 миль в час, гул мощного двигателя Линкольна, и когтистая лапа впивается ему в переносицу, вызвав приступ дикой, едва переносимой боли. Линкольн начинает заносить вправо под колеса надвигающегося грузовика, водитель которого отчаянно давит на клаксон, издающий душераздирающий хриплый сигнал сирены, но он ничего не слышит, потому что кошка истошно орет. Эта тварь, подобно огромному мохнатому черному пауку, всем телом распласталась на лице Дика, уши плотно прижаты к голове, зеленые глаза горят, как адские прожекторы, из приоткрытого рта брызжет слюна, сильные задние лапы, подрагивая, впиваются в мягкую плоть стариковской шеи, машину резко заносит вправо, а Гейдж уже не только не видит, но вряд ли и понимает, что впереди бордюр моста. Кошка выпрыгивает, а Линкольн, подобно сияющему черному снаряду, врезается в твердь бетона. Гейдж со страшной силой ударяется о рулевое колесо, которое сминает, сплющивает его грудь. Хелстон сглотнул слюну, издав при этом непонятный сухой щелчок. — А кошка вернулась? — пробормотал он. Дроган кивнул. — Через неделю. Точнее, в тот самый день, когда хоронили Дика Гейджа. Она вернулась. Она пережила автомобильную катастрофу? И это при скорости 60 миль в час? Трудно в это поверить. Говорят, у каждой из них по 9 жизней. Тогда-то я и начал подумывать, что это адова кошка. Что-то вроде демона, посланного, чтобы покарать вас. Я не знаю, но я боюсь этого. Я кормлю ее, точнее, женщина, которая приходит убираться, кормит. А она ей тоже не нравится. Говорит, что такая кошачья морда — сущее проклятие. Божье проклятие. Разумеется, она из местных. Старик попытался было улыбнуться, но это у него не получилось. «Я хочу, чтобы вы убили ее», — сказал он. Вот уже 4 месяца, как я живу вместе с ней под одной крышей. Она подкрадывается ко мне в темноте. Она смотрит на меня. Кажется, что она выжидает. В конце концов, я вступил в контакт с Солом Лоджа, и он порекомендовал мне вас. Даже как-то назвал вас одиночкой. То есть я предпочитаю работать автономно. Да, и он еще сказал... Хелстон никогда не попадался, даже подозрение на него не падало. Он всегда опускается на ноги, как кошка.